Приветствую вас, дорогие друзья. Мы вновь в программе «Небо на земле» продолжаем разговор о жертвах. И у нас в гостях Виталий Иванович Олейник. Здравствуйте, Виталий Иванович.
Добрый день.
Жертвы. В прошлый раз мы поговорили о том, чем они не являются. Хотелось бы вот какой вопрос задать. А всегда ли была необходимость в жертвах? Было ли такое время в истории нашей Земли, когда жертвы не были нужны?
В книге «Бытие» повествуется о сотворении нашего мира, о сотворении Адама и Евы. И вот в контексте этого повествования, сотворения, мы находим Божье предостережение. Книга «Бытие», 2 глава, стихи с 15 по 17. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Слово «возделывать» более-менее понятно. В оригинале глагол «обслуживать», глагол «работать», а вот «хранить» – древнееврейский глагол «шамар», он довольно неожиданно здесь используется, потому что он означает охранять.
А от кого охранять? В раю, да, вот в этом первозданном, безгрешном мире нужно было бы им охранять сад.
Ну вот давайте иллюстрацию приведем использование этого глагола в следующий раз в Священном Писании. Да? Бытие, 3 глава, 24 стих говорит: «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Да? То есть вот этот глагол снова здесь используется, и Эдемский сад представлен как вот охраняемая территория, то есть мимо ангела не пройдешь.
После грехопадения они уже не могли туда войти. Ну а до грехопадения они и так там ходили, от кого им охранять-то нужно?
Вот. Использование глагола «шамар» показывает, что Эдемский сад был вот такой территорией по замыслу Божию, которую нужно было оберегать от внешнего нападения. Да? И, соответственно, это сразу же открывает нам картину какого-то противостояния, какой-то враг есть. Есть тот, кто хочет и попытается отнять этот дом, отнять Эдемский сад. И Господь открывает, что во Вселенной в это время уже идет вселенский конфликт. Уже дьявол реален. Вот тот, который называется «древний змей», «дьявол и сатана». И перед тем, как описывается трагедия грехопадения, Господь вначале показывает, каким образом можно уберечь этот сад. Да? И Он говорит во 2 главе, мы прочитали в 17 стихе, «А дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». В подлиннике используется интересная фраза, дословно «мот тамут» – два глагола, которые означают «умирать» в разных формах. Вот.
И у нас как попытались перевести «смертью умрешь», как будто можно не смертью умереть, а чем-то другим.
Так, это сразу обращает на себя внимание, и что совершенно определенно, Господь говорит, ты точно умрешь. Да? Вот как, например, в словах и в учении Иисуса Христа мы порой находим «истинно, истинно говорю вам». Да? Господь и так никогда не лжет. Но когда Он что-то хочет подчеркнуть,
дважды вот, повторяется,
неотвратимость, конкретность, определенность, серьезность вопроса, Он дважды повторяет.
Но, тем не менее, они почему-то не умерли в этот же день. Мы сегодня ответим на этот вопрос. Почему? Потому что многие задают этот вопрос. Господь дважды сказал «умрешь», а они продолжили жить, и Адам жил аж сколько там? 900 лет.
930 лет. То есть у нас два фактора в этом Божьем слове. Первое – сторожите Эдемский сад. Есть враг. У вас попытаются его отнять. Вот как надо сторожить. И вот что будет, если вы не будете на страже. Смертью умрете в тот же самый день, в день, в который ты вкусишь от него. Потому вот это предпосылки для разумения того, как жертвы появились. В действительности, это был период времени, блаженное райское существование, когда смерти не было вообще никакой, в том числе животных. В жертвах не было нужды. Дальше, в 3 главе, уже появляется на поле деятельности змей. Третья глава, с 1 стиха по 6.
«Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел».
Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это слово «змей». В оригинале Священного Писания, вот именно ветхозаветной эпохи, есть целый ряд слов, которые переводятся как «змей». Угу. Есть несколько слов, которыми можно было бы описать разные виды змеев. Но Моисей по вдохновению Божию выбирает термин, который имеет весьма необычное значение. Здесь используется термин «нахаш». Глагол «нахаш» означает «колдовать», «быть медиумом», «быть посредником между нечистой силой и, вот в данном случае, человеком». Таким образом, использование этого глагола и от глагольного существительного «нахаш», «нахаш» как «змей» и «нахаш» как «колдовать» идентично выглядит в оригинале Торы. Да?
Только по контексту можно понять, что это глагол или существительное?
Да. И позже, когда уже были огласовочки, в масоретском тексте, где-то в 6-8 веке нашей эры добавлены, да, то есть тогда уже, вот смотря на современный текст, напечатанный в Священном Писании, можно видеть разницу. А изначально, когда только лишь гласные в оригинале Торы присутствуют...
Они одни и те же.
Это идентичный термин. Так вот, Слово Божье показывает, что этот змей, он стал медиумом, он стал посредником воздействия на людей. Это вот тот, о ком Священное Писание напишет уже в книге Откровения, 12 главе, древний змей, то есть называемый дьяволом и сатаною.
Медиумом – это значит, что в него, получается, вселился, да, посредством него говорил дьявол?
Дьявол, да. Вот. Таким образом, Библия начинает рассказывать, что имел в виду Господь, когда сказал «защищайте». «Сторожить Едемский сад». И дальше идет все по сценарию, в отношении которого Бог предупредил. Адам и Ева не были в неведении. Господь сказал им, каким образом у них попытаются отнять этот Едемский сад. И вот появляется змей, и он начинает предлагать свое обольщение. И вот то, как он это делает, ну, во-первых, он предлагает сделать то, что Господь сказал не делать, да, съесть запретный плод. Адам – человек, а изготовлен он был из Адамы. Он вспоминал причину, почему нужна жертва. И вот он провоцирует Еву на то, чтобы она стала защищаться. То есть по Божьей справедливости и по факту нарушения закона они должны были умереть именно в тот же самый день. Вот это ответ на вопрос, когда появились жертвы. Но нам важно обратить внимание на то, на каких уровнях осуществился процесс грехопадения. Мы находим здесь, во-первых, уровень мыслей. Сказано, что жена увидела, 6 стих, что дерево вожделенно, потому что дает знание. Так? Знание – это область разума, да? Область мозга. Он предложил ей нечто для ума. Дальше слова. «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» И вот он провоцирует Еву на то, чтобы она стала защищаться. И вот в том, как она отвечает и как она передает Божьи слова, она их искажает. Потому что она говорит, «Сказал Бог», 3 стих, «не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». В Божьей заповеди такого нет. Не сказано, что прикасаться нельзя. Говорится, не есть. И вот, коль скоро она устрожила этот Божий запрет и фактически добавила от себя, то змей этим воспользовался. Да? И он стал таким образом демонстрировать, что на самом деле это Божье повеление, этот Божий запрет, он может быть нарушен. Конечно же, текст у нас, знаете, здесь очень насыщен,
концентрированный очень информация,
подобен телеграмме, где хочется много сказать, но слов мало. И потому вот разные исследователи, по-разному осмысливая вот этот текст, по-разному представляли его. Но вот этот вот факт добавления слов Евы к Божьим словам очевиден. Некоторые, например, рисуют такую картину. Это дошло нам из преданий народа Божия в историческом плане, что змей взял ее и чуть-чуть подтолкнул к дереву, и она прикоснулась. И не умерла.
И поняла, что все нормально.
Да. Да. И вот и таким образом на уровне слов произошел грех. А в Священном Писании написано: «Не прибавляй к словам его». Книга Притчи, 30 глава, 6 стих. И еще один уровень – это уровень поступков. Сказано, она взяла плодов его, ела, дала также мужу своему, и он ел. Важно увидеть, что изначально грех был реализован на уровне мыслей, на уровне слов и на уровне поступков. И в результате, когда вот это произошло, когда они съели, как говорит 3 глава 7 стих, «открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе поясание». То есть человек, когда согрешил, когда от Господа отступил, когда таким образом дьявол получил власть над людьми и над землею, человек пытается своими собственными усилиями, как говорится, своей сообразительностью как-то
решить
проблему. Вот. Ну и, конечно же, надо полагать, что тогда температурный режим был еще щадящим. Еще не было Ледовитого океана и так далее. И вот та местность, где они проживали, вполне, может быть, как казалось Адаму и Еве, одежда для той местности вполне годится. Но дальше, когда появляется Бог, когда Он возвращает их в реальность бытия, они понимают, что этого недостаточно. То, что они предложили для решения этой ситуации, было явно недостаточно.
То есть наверное, не только потому, что климат должен был измениться, и по другим причинам было недостаточно.
У нас по-прежнему висит главный вопрос.
Да.
В день, в который ты вкусишь, от него смертью умрешь. То есть по Божьей справедливости и по факту нарушения закона, коль скоро закон – это рассказ о том, как жизнь устроена, нарушаешь закон – умираешь. Да? Они должны были умереть именно в тот же самый день. Но по повествованию мы видим, что этого не произошло. И потому появляется вопрос, а что же произошло, вследствие чего? Давайте мы посмотрим на 3 главу книги «Бытие», 21 стих. Здесь вот в этом месте нашего исследования.
«И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их».
Вот этот стих был предметом, и до сих пор является предметом многих споров. Что это такое?
Угу.
Что это за одежды кожаные? Значит, есть мнение, что до этого они были духовными существами, а тут он кожею одел их. То есть вот что кожа – это вот наша кожа, да? Что об этом идет? Что он взял и создал кожу и сделал их таким образом защищенными теперь уже.
А как же до этого они должны были питаться там и все? Для чего духовному существу вкушать?
Конечно. То есть я просто привожу существующие мнения. Да? Некоторые полагают, что Бог взял и какую-то кожу сотворил, кожанки, да, какую-то кожаную одежду взял, изготовил. Но вот когда мы начинаем исследовать слова и глаголы, которые здесь используются, то оказывается, что глагол «сделал» в подлиннике, в оригинале, это древнееврейский глагол «аса». «Аса» означает «изготовить». Есть глагол «бара»
— «сотворить».
«Сотворить», именно «из ничего сделать что-то». Как вот в книге «Бытие» в самом начале, да, «берешит бара», в начале «сотворил». То есть Господь из небытия вывел нашу планету и вообще все, что существует. А здесь используется глагол, который означает «изготовить из чего-то уже существующего». Угу. Именно «изготовить». Потому нужно было где-то эту кожу найти. Он изготовил им одежду из кожи, которая уже где-то была. И вновь это вопрос перед нами ставит, где же она была. Ну вот на ком была кожа? На них была кожа, понятно, потому что они были изначально существами из плоти сделанными, так? Еще кожа была на животных. И вот когда мы изучаем слово «кожа», которое здесь используется, да, мы обнаруживаем, что в подлиннике Пятикнижья Моисеева этот термин практически эксклюзивно используется для описания кожи животных. Давайте посмотрим, например, на книгу «Левит», в начале первую главу, шестой стих. «Левит», первая глава, шестой стих.
«И снимет кожу с жертвы всесожжения и рассечет ее на части».
Здесь описывается жертва, и упоминается слово «кожа». Так, речь идет о том, что при принесении жертвы с нее снимали кожу.
Жертву всесожжения.
Да. И дальше сказано «рассечет ее на части», то бишь жертву рассечет. Кожа остается. Да. Дальше мы читаем в 7 главе книги Левит, в 8 стихе следующее. «И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которую он приносит, принадлежит священнику». То есть мы узнаем, что когда приносилась именно жертва, то кожа оставалась для использования, какого для одежды, нужно там было. Для одежды ли, да, для какого-то изделия и так далее.
Ну, также пергамент делали же, да, из шкур животных.
Да,
на нем писали.
Да. То есть речь идет о том, что когда Всевышний в день грехопадения одел Адама и Еву в одежды кожаные, первое мы выяснили, он сделал им, в смысле, изготовил из уже имеющейся кожи, и мы теперь знаем, откуда он ее взял. Он ее снял из животных. Когда мы читаем в третью главу книги Бытия, 21 стих, там используются термины из книги Левит. Из книги Левит, где рассказывается о том, как жертвы приносить. Потому при исследовании оказывается, что причина, по которой они не умерли в тот день, была в том, что вместо них умерли жертвенные животные. То есть смерть все-таки состоялась. Закон остался незыблемым. Возмездие за грех – смерть. В тот день в действительности минимум два существа умерли. Но Божья благость явилась в том, что, коль скоро Агнец был заклан прежде создания мира, коль скоро еще до сотворения всего мира Господь самого себя предложил в качестве этой жертвы, вот сейчас, вот в этот день, в день грехопадения, Господь стал открывать Адаму и Еве вот тот самый план спасения. Появилась нужда в жертвах как в способе демонстрации, как в способе иллюстрации того, что произойдет однажды, когда Агнец Божий должен будет отдать самого себя в жертву. То есть
эти жертвы были указанием на Иисуса Христа, на Его будущую жертву. Именно поэтому они не умерли в тот же день, ведь, да?
Да, именно так. То есть важно помнить, что Агнец Божий, который был предназначен прежде создания мира, это отправная точка, потом есть грехопадение, а потом появляются кровные жертвы на земле. То есть они никогда не были целью, они никогда не были главным, они были способом демонстрации веры и способом прообразного указания на жертву Агнца Божия. И вот они, Адам и Ева, нагие, в одежде, которую попытались сами, как говорится, на ходу состряпать, они сейчас получают одежду на самом деле настоящую, прочную, которая может защитить их. И, что очень важно подчеркнуть, они одеваются в одежду тех, в кожу тех, кто умер вместо них. Получается, что вот эта идея облачения в жертву, она присутствует с самого начала. И позже уже в апостольских посланиях будет написано «облекитесь во Христа Иисуса». То есть дальше появится термин «одежда праведности», потому что они грешны. А вот Бог по милости своей, по благодати своей их одевает в результате принесенной жертвы. Вот эта праведность, которую они обрели, она, вне всякого сомнения, не была их заслугой. Они это получили верой, они получили это по милости Господней. Потому вот это ответ на вопрос, почему Адам и Ева не умерли. Вот это ответ на вопрос, когда появились жертвы. Теперь, если мы вспомним, что изначальный грех был совершен сразу на трех уровнях, на уровне мыслей, на уровне слов и на уровне поступков, то очень интересно отметить следующий вновь лингвистический момент. Я хочу вернуться к истории о сотворении. Книга Бытие, 2 глава, 7 стих, Бытие 2:7 написано: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Господь сотворил человека из праха земного. И как следствие, человек стал называться человеком по имени того материала, из которого он был изготовлен.
Значит, человек... В русском языке это не так хорошо отражено, а в оригинале, видимо, это яснее, да, прослеживается.
Да, и мне хотелось бы показать как раз этот лингвистический момент. Но, как говорится, предваряя, в русском языке есть термин «землянин». Угу. Да? Вот он связан с термином «земля». Угу. Вот таково же соотношение в оригинале Священного Писания. Адам – это человек, и также это слово используется для обозначения имени первого человека, да? Адам – человек, а изготовлен он был из Адамы. Адама – это земля. Вот если посмотреть, как эта фраза звучит в подлиннике, то дословно сказано «эт гаадам», вот этот человек, «афар мин гаадама». То есть Господь создал, слепил человека из именно праха земли.
Но вот Адама – это именно прах, потому что эрец – это вот земля в каком-то понятии, там, да, страна или вот земля как планета, а Адама – именно вот прах. Да?
Адама – это глина.
Глина. Угу.
А прах – это афар.
А, вот
то есть из праха, из частиц глины он его соединил, он его сделал. И сотворил, и затем вдунул дыхание жизни. И вот, когда мы дальше прослеживаем вот этот термин «адама», он в Священном Писании не так часто встречается, то находим один интересный отрывочек уже в книге «Исход», в книге «Исход» в 20 главе, в 24 стихе. «Исход», 20 глава, 24 стих. 20 глава известна многим тем, что в ней содержится текст Десяти заповедей, да? Это повествование о том, как Господь заключил завет с народом, который вывел из рабства. Итак, 24 стих говорит: «Сделай мне жертвенник из земли, и приноси на нем все сожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих. На всяком месте, где я положу память имени моего, я приду к тебе и благословлю тебя». То есть сразу же после того, как прозвучал текст десяти заповедей, после того, как народ испугался, услышав этот звук, и попросил, чтобы Бог уже своим голосом не говорил, сразу же после этого звучит вот такое повеление: «Сделай мне жертвенник из земли». И в подлиннике это словосочетание «мизбах адама». То есть этот термин, он отсылает нас к материалу, из которого человек был сделан, материалу, из которого человек был слеплен. И исследователи, кто читает текст в оригинале, естественно, не могли пройти мимо этого места, потому что напрашивается параллель. Угу. Человек сделан из вещества, на котором для скрепления завета с Богом и для заглаживание грехов своих, нужно приносить жертвы. И потому, когда мы обращаемся вот к документам, сохранившимся со времен дарования Торы, и потом веками появлялись различные толкования и попытки осмыслить вот это все, то в частности, например, в Талмуде, я цитирую сейчас по классическому комментарию Санчина, мудрецы Талмуда спрашивают: «Откуда Всевышний собрал прах земной? Из каких частей света?» Ну и, конечно, многие стороны тут, как говорится, с удовольствием предложили бы себя в качестве кандидатуры. Да? И ответ: «Мудрецы считают, что прах для создания человека был взят оттуда, где впоследствии возвышался храм, а именно с того места, на котором располагался жертвенник во дворе храма. Материалом для создания жертвенника является прах, ставший впоследствии фундаментом жертвенника. И это не случайно. Люди, приходя в храм, чтобы принести жертву и просить прощения за грех, возвращались при этом к месту сотворения Адама».
А подождите, они в 20 главе получают заповеди у горы Синай, угу, да, а храм находился на горе Мария или Мария.
Да.
Но это в разных немножко местах.
О, конечно же. Это, безусловно, аллегорическое толкование, но оно основано на лингвистических параллелях. Угу. Да, то есть говорится о том, что жертвенник делается из Адамы. В храме он стоит на Адаме. И даже если взять вот чуть-чуть дальше, 25 стих, «Если же будешь делать мне жертвенник из камней», это по-прежнему земля, да, это по-прежнему почва. Или даже когда уже он сделан был из дерева сетим. Дерево сетим из почвы берет себе питательные вещества, и оно из ингредиентов земли создано. Или же медь, которым этот жертвенник был обложен, это все взято снова из земли. То есть на ассоциативном уровне мудрецы усматривают здесь вот эту вот связь о том, что приходя поклониться Господу, приходя принести жертву, человек вспоминал, откуда все это пошло. Он вспоминал причину, почему нужна жертва. Ответ – потому что тот, кто сделан из Адамы, Адам, однажды согрешил. И человек как бы возвращается к истокам, он вспоминает это грехопадение, и он признает и свою всеобщую греховность, да, как сын Адама, как тот, который произошел от него. И он признает свою личную греховность. Он возвращается на место принесения жертвы. И еще, если обратиться к одному из толкований вот в этом контексте, дело в том, что гора Мария в истории народа Божия, в истории Священного Писания – она знаменательна тем, что там Авраам приносит в жертву своего сына. Угу. Так? Книга «Бытие», 22 глава, стихи 1 и 2. Господь повелевает и ведет его именно туда. И вот там, на этой горе, произошло чудо избавления. Угу. Вместо того, чтобы человек был принесен в жертву, приносится в жертву животное. И сказано, Господь усмотрит себе жертву. Жертва Авраама, жертва Исаака должна была быть принесена на том месте, где позже был построен храм. И на уровне ассоциации образной, на том месте, где был Адам сотворен. Угу. Так? То есть речь идет о том, что вместо человека кто-то должен был отдать свою жизнь. И слава Господу за то, что это произошло в лице Агнца Божия Иисуса Христа. В жертвах нужда появилась, потому что мы в лице Адама и Евы согрешили, но Господь нас избавил сам, став за нас жертвой.
И хочется добавить, что именно на этом месте, да, на горе Мария, и тот агнец от Господа, который запутался рогами своими в чаще, также был дан. То есть это также, наверное, является прообразом того, что на этом месте придет Господь, да, и слава этого храма, в который он придет, будет больше славы первого. То есть очень много параллелей, конечно, и Священное Писание удивительно гармонично в этом отношении. И, дорогие друзья, мы вместе с вами в течение последующих программ, которые мы посвятим и подробному изучению ветхозаветных жертв, жертв, которые приносились в святилище, мы увидим еще много интересного, и это поможет нам лучше уразуметь наше спасение, что Господь сделал для нас. Пусть Господь благословит нас в этом.
Толкует это пророчество как о грядущем Мессии. Что есть правда вечная или праведность вечная? Никакую традицию мы не можем принимать за чистую монету. Ни иудейскую, ни христианскую. Эта личность возложила на себя все грехи. Дата смерти Мессии предсказана там.